Bişкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооз Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 23 апрель. Бишкекте ондогон гектар жер тилкелери ижарага кандай негизде бөлүнүп берилген?
Карагылач азыр 500 миллион доллар, миллион долларды уже сатып куйруктарын түйүп атышат.
Законун негизинде кабыл алабыз, ал деген комиссияда каралат конкурстун основасында.
Түркияда кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовго арналган бир катар иш-чаралар өтүүдө.
Чыңгыздын мекени, Чыңгыз заңсыңарбы деп. Бул мен үчүн чоң сыймык, чоң урмат болду. Кыргыз деген атты тааныбашы мүмкүн, Чыңгыз деген атты тааныган.
Ушул жана башка окуяларга алдыда кененирээк токтолобуз жана ошондой эле назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөз баяндамасын сөз дайра уктуруусунда сунуш кылабыз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кабылда шайлоочуларды каттоо борборунда жанкечтинин жардыруусунан бери дегенде 57 киши налып болду, 119 жакыны жараланды. Ички иштер министрлигинин маалыматкасы Нажип Даниевдин айтымында бомба парламенттик шайлоого катышуу үчүн документтерин алуу үчүн керекте турган кишилер чогулган жерде жарылган. Өлгөндөрдүн арасында 21 аял, 5 жана 5 бала бар. Ислам мамлекети экстремист уюму шиилер үстөмдүк кылган райондогу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Оган президент Ашраф Гани жардырууну айыптап, мындай окуялар бизди демократиялык процесстерден жана максаттарыбыздан артка бурбайт деди. Октябрга пландалган шайлоого катыша турган добуш берүүчүлөрдү каттоо борборлор ачылган 14 апрелден бери бир нече кол салуу болду. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф АКШ 2015-жылы жетишилген эл аралык келишимден чыгып кетсе, Тегеран атомдук программасын мурдагыдан ыкчам өнүктүрөт деп эскертти. Бул тууралуу министр 22 апрелде америкалык CBS телеканалындагы маекте айтты. Ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркто жүргөн Зариф дагы бир комментарийинде Иран ядролук бомба жасоого умтулбасын белгилеген. Бирок Вашингтон ал келишимден чыгарын расмий жарыяласа, Тегеран байытылган уран чыгарууга кайра киришет деп кошумчалады. Бул зат атомдук бомбаны жасоодогу негизги кошулма. Ислам Жумурияты анын атомдук программасы тынчтык максатты гана көздөөрүн айтып келатат. Бул ортодо Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ Тегеран менен болгон көп тараптуу макулдашуудан чыгып кетсе, Ирандын өзөктүү куралы боюнча Франциянын Б планы жоктугун билдирди. Ошондуктан француз президенти Вашингтонду дагы бир жаңы келишим табылганга чейин макулдашууда кала берүүгө чакырды. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкесинин ижарага берилип кеткени боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Республика Тажурт фракциясынан депутат Канатбек Мүзөрәлиев Азаттыкка билдирди. Депутат ошондой эле Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кубаттуу 104 үй пайдаланууга берилгени турганын, алардын канчасы жеке менчик жерге, канчасы муниципалдык жерге курулганы да такталышы керектигин билдирди. Акыркы жылдары Бишкектин 84 гектар аймагы 5 жылга ижарага берилип кеткени тууралуу кабарды буга чейин Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов билдирип чыккан. Бул боюнча алдыда кененирээк макала маекти уга аласыз. Москвада полиция нааразылык акциясына чыккан армян жарандарын кармады. Армениянын экс-президенти Серж Сарксяндын премьер-министр болуп келишине байланыштуу Москвада акцияга чыккан армян жарандарын Орусиянын укук коргоо органдары жекшемби күнү кечинде кармап кетти. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги кабарлады. Анда кабарлангандай, армян чиркөөсүнүн алдындагы митингге ондогон кишилер катышкан. Алардын көбү кармалган. Бул арада Армениянын башкы прокуратурасы жекшемби күнкү нааразылыктар учурунда кармалгандардын арасында оппозициялык депутаттар Никол Пашинян, Сасун Микаэлян жана Арарат Мирзояндар кармалганын да ырастады. ТАСС агенттиги кабарлагандай, эгер прокуратура 72 сааттын ичинде кармалгандарга айып такса, депутаттарды камакка алуу үчүн алардын депутаттык кол тийбестиги боюнча маселени парламент атайын отурумда карашы керек болот. Ереванда жана башка шаарларда мурдагы президент Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы акциялар 10 күндөн бери уланууда. Өгөй кызын зордуктады деп камалган кишинин соту 26 апрелге белгиленди. Ош облустук соту бул боюнча ишти 26 апрель күнү карай турганын жабырлануучу кыздын адвокаты Аваз Мирзияев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында арызды жабыркаган кыздын жакындары Өзгөн райондук сотунун чечимине нааразы болуп, Ош облустук сотуна жазышкан. Алар облустук соттон шектүүнү өмүр бою абакка кесүүнү өтүнүп жатышат. Жакындардын айтымында 16 жаштагы кызды өгөй атасы мурда эле зорлуктап жүргөн. Бул тууралуу секелектин боюна бүтүп төрөгөндөн кийин гана белгилүү болгон. Бул окуя боюнча 27 февралда Өзгөн райондук соту кыздын өгөй атасын күнөөлүү деп таап, 15 жылга эркинен ажыраткан. Бирок шектүү сотто күнөөсү мойнуналган эмес. Жабырланган кыз учурда тайэнесинин колунда тарбияланып жатат. Ал эми секелек төрөгөн ымыркай балдар үйүнө тапшырылган. Кыргызстанда китеп чыгаруу үчүн ашар башталды. Бул тууралуу Самалыктын уюштуруп жаткан Жарандык агартуу академиясы коомдук бирикмесинен билдиришти. Пикирлештерден жана ыктыярчылардан түзүлгөн топ ашар же краудфандинг ыкмасы аркылуу акча чогултуп, окурмандарга керектүү, кызыктуу жана актуалдуу китептерди чыгарган турушат. Алар алгачкы китеп катары Джеффри Лили аттуу америкалык публицист жазуучунун кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов жана кыргыз журналисти Азамат Алтай тууралуу жазылган Тоолор Куладуу аттуу китебин басканын турушат. Мун үчүн ыктыярчыларга 500 миңден ашуун каражат топтоо зарыл. Бул суммага китепти кыргыз тилинде жана орус тилдеринде которуу жана 1000 дана басып чыгаруу кирет.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, чүй өрөөнүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында 23-28 градус, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 14-19. Бишкек шаарында да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 26-28 градус. Ошентип Бишкектин 84 гектары кимге жем болгон? Борбор калаанын аймагынан 80 гектардан ашуун жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда. Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттар шаар бийлиги жер тилкелерин мыйзамсыз бөлдү деп айтып чыгышты. Баш калаанын жетекчилиги болсо, тилкелер мыйзамдын негизинде ижарага берилгенин айтып жатат. Толугураак Бакыт Асановдон угалы.
Бишкектеги гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын Жогорку Кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчётун кароо учурунда бир нече депутат айтып чыкты. Алар Борбор калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурду. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкуловдун эсебинде акыркы 2 жылда Борбор калаада 84 гектардан ашык жер тилкеси ижарага берилип кеткен.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болуп атат да.
Депутат кошумчалагандай, ижарага берилген жер тилкелери Бишкектин түштүк кыптасында орун алган. Бул бөлүк жашоого ыңгайлуу, абасы салыштырмалуу таза болгондуктан андагы үйлөрдүн баасы абдан кымбат саналат. Ошондуктан 5 жылдык мөөнөт менен тилкелерди ижарага алган ишкерлер дароо мыйзамды бузуу менен көп кабаттуу үйлөрдү салууда. Мындан соң батирлерди абдан кымбат баада сатып пайдага туйтунуп жаткандыгын эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мындай аракеттер менен шаар бийлигинин өкүлдөрү да качкан жер мафиясы туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алган.
Бишкек кичинекей, Карагылач азыр 500 миң доллар, миллион долларды уже сатып куйруктарын түйүп атышат.
Депутаттар мэрия ижарага берген жер тилкелерин негизинен бийлик менен ымаласы бар курулуш компаниялары алгандыгын айтышууда. Ошондуктан бул ишти иликтесе мурдагы жана учурдагы бийликте жогорку кызматты ээлеген айрым адамдардын ысымы калкып чыгарын билдиришүүдө. Бирок шаар бийлиги депутаттардын шектенүүлөрүн четке кагып, мыйзамдуу негизде ижарага берилгендигин билдирет. Борбор калаанын мэри Албек Ибраимовдун айтымында бир топ жер тилкелер мурдагы шаар бийлиги учурунда таратылып кеткен.
Тройка жүргөн жерде быйылкы 2016 жылкы чечимдердин негизинде 6 гектар жер берилген. 18 жылдагы 6 гектар жер азыр каралып атат, ал деген комиссия менен чечиле турган жерлер. Закон негизинде кабыл алабыз, ал деген комиссияны каралат конкурстун основасында. Андан кийинки сатылып кеткендерин аны ошол баягы гражданско-правовая сделка деп коет, ал кимдер бири бирине ошол өзүнүн арендасын сатканга да мүмкүнчүлүк бар экен.
Негизи Бишкектин жогорку жагындагы жер тилкелерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп жатканына акыркы учурда көңүл буруп жатат. Буга чейин Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын абройлуу болуп эсептелген аймакка курулуш баштоо аракети болуп жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн. Анда Ихлас деп аталган курулуш компания бул үйлөрдү курган жаткандыгы. Бул компанияны экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго тиешеси бар экендиги айтылган. Мындай дооматтарды Илмиянов да Ихластын өкүлдөрү да четке каккан. Бирок 2 гектардан ашык жер тилке мыйзамдын негизинде алынгандыгын курулуш компаниянын өкүлдөрү расташкан эле. Байкоочулар Бишкекте кыска мөөнөткө жер тилкелерин ижарага алып, анан көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жүйөрүү кеңири жайылгандыгын айтышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты курулушчу Ишенбай Кадырбековдун айтымында мындай мыйзамсыз аракеттер акыркы жылдары бизнестин эң кирешелүү булагына айланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай эми атайын маекке орун берели. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кетти деген маалыматты боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Республика Атажурт фракциясынан депутат Канатбек Мүзралиев Азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кабат үйлөрдүн жерлерин дагы текшерүү керектигин айтууда. Депутаты кесиптешим Эрнес Нурматов кепке тартты.
Канатбек мырза, мына жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, ошол сиздердин фракциянын жогорку кеңештеги депутаты Акылбек Жаманкулов ошол Бишкек шаарында 84 гектардан ашык жер тилкеси ижарага берилип кеткендигин жөнүндө маалымат таратты. Сиздер шаардык кеңештин депутаты катары ушундай жер берилип кеткен жөнүндө маалыматыңыздар барбы? Анан бул боюнча иликтесе болобу?
Менде ачыгын айтсам 84 гектар жер боюнча маалымат жок экен, таралып кетти, берилип кетти ижарага депчи. Бул жерде алма маселени такташ керек экен. Мэриянын өзүнөн, анан жанагы бизде УЗР деген структура бар, ошо мэриянын структурасы ошол жер бөлүштүрүү боюнча. Ошодон тактап туруп, анан кийин мен силерге так жообун бербесем, азыр берилип кетти дегенде бул өтө кыйын нерсе болуп калат да ага жооп бериш.
А буга чейин да ошентип берилип кетти деп анан такталбай калган фактылар болгон беле сиздерде?
Жок, бул жерде мындай да, берилип кетти дегенде бизде жер комиссиясында буга чейин 5 депутат отурчу, 5 фракциядан 5 депутат отурчу. Мына акыркы 2 айдын ичинде премьер министрдин токтому менен ал депутаттарды ошол жер комиссиясынан алып таштаган. Бүгүнкү күнгө чейин ал жер комиссиясы иштеген жок. Анткени ошондой тактоолор болуп атат. Биз могу өткөнкү 15-чи сессияда уруксат бердик караңыздар депчи мэрияга. Ошол бүгүнкү күндө аябай заявка бергендер көп да, ошолор маселелерин карагыла депчи. Бирок биз ошондун жер комиссиянын төрагасы Кунгантиев Коныч конституционный сотко кайрылды да, ушул туурабы же туура эмеспи депчи, норма боюнча. Анткени депутаттар обязательно катышыш керек депчи, чтобы конфликт интереса болбосун деп анан ошол маселенин үстүндө иштеп атабыз.
Ну депутаттар анан башка адистер дагы ушул шаарда алгач жер тилкеси ижарага берилип кетип, кийин аны баягы жерге ордуна үйдү куруп алып, мындай көп кабаттуу үйлөрдү же башка бир ишканаларды куруп алып, анан андан ары менчиктештирип алып атат деген, ошону менчиктештирүүгө жол ачылып калып атат деген бир жүйөлөрдү келтирип атышат да. Сиздин маалыматыңыз боюнча ушундай фактылар барбы? Анан иликтөө жасаса болобу?
Фактылар бар. Бүгүнкү күндө Жуке Пудовкина да ушул Орто Сай базарында мурда управление рынками и стоянками деген бизде азыр бүгүнкү күндө ушундай управление бар, ошонун управлениянын карамагында жүргөн стоянканы жарым тилкесин ошо Север электронун станциясына бергенбиз. Ал жер ошо стоянка бойдон калыш керек болчу. Мына жакында мен комиссияда көтөрдүм, бул 5 жылга берген ижарага берилген жерге эмне үчүн 3 кабаттуу торговый комплекс куруп атат депчи. 4 кабаттуу, даже 4 кабаттуу ал 5 жылдан кийин сноска кетебиз десем, жок, аны биз сноска кетире албайбыз дейт. Ошонун бүгүнкү күндө положениясы жок да, ошону разработаныйчы. Же ошол жогорку кеңештин 2-же 3-чү окуусунда жатат да угуп калдым. Ошол мэриянын кызматкерлеринен биринчи вице мэр ошону айтып калды. Биз бүгүнкү күндө прямой предоставление менен эмес, именно торгтон чыгарып сатканга укук алганга депчи. Анткени ошол 5 соток жер болобу, 10 соток жер болобу, 5 жылга ижарага берилбейт. Ошол жер конкурска чыгат дагы, конкурстан ким канча көп сумма бере турган болсо ошол сатып алып кетет и менчикке чыгат да сразу кызыл китебин. Биз ошондойду сунуштап атабыз да, мына баягы коррупциясы жок ошол комиссияда, именно ошол жер тилкелери сатылыш үчүн да. Анан бүгүнкү күндө сиз айткандай действительно ошондой болуп атпайбы? Например, 20 соток өзүнүн кызыл китеби боло турган болсо ошол 20 соттук үйдү отургузуп, 2 подъезди болсо, 2 подъезди, 3 подъезди болсо, 3 подъезди отургузуп, бирок калган жер тилкелердин бардыгын мэриянын бүгүнкү күндө муниципалитеттин жерин ижарага алышып атат да. Ошентип бүгүнкү күндө жанагы жаңы көп кабаттуу үйлөрдү сатып алгандар баягы добросовестный куруучу компания ошол биздин муниципалитетке ошол квартираларды пока залогко калтырат экен. Ошол сөзү боюнча кийин ошол жер тилкеси сатыла турган болсо ошону биз баалап алып атабыз деген сөз чыгып кетти да. Бирок бул неформальный деп калды да. Анан ошону мен өзүм комиссия түзүп өзүм да иликтеген жатам ал маселени боюнча. Анткени бүгүнкү күндө почти шаар боюнча 104 үй курулду деп угуп атам да. Ошонун канчасы кызыл китепте, канчасы ошол муниципальный жерди ээлеп алган, ошону бүгүнкү күндө выявлять чыгыш керек да.
Азыр көп кабаттуу курулган үйлөр ошол жанагы кошумча жерлерди, муниципалдык жерлерди алып кете берип атат деп айтып атпайсызбы? Анан ушинтип отурса шаарда таптакыр эле мындай бош жер калбай калбайбы эми башка социалдык мекемелерге, тиги буларга?
Ачыгын айткандай, мына жанагы план детальный планировкада биз ошол шаардык кеңеште карап бере берекпи, ушул центральный части города депчи, ушул шаардын ичин центральный частин ошону порядок алып келели депчи. Анан жана бизде исторический зданиялар да бузулуп кетип атат да. Бул Турданков Мусубалиев атабыздын ушу кандай деген зданияларды курдурган нарын ресторан бүгүнкү күндө мына жер менен жер болуп калды. Бул деген биздин өзүбүздүн ушул исторический эсте кала турган нерселер болуш керек болчу да. Буга да биздин анча мынча атка минерлер ошолорду кол коюп беришип атпай, частныйларга сатып жиберип атат. Ушундай нерселерди сактап калыш үчүн бүгүнкү күндө план детальный планировкада ошол планды коюп кое турган болсо кийин жанагындай хаотичный стройкалар болбойт.
Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Канатбек Мүзүралиев менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Кабулда шайлоочуларды каттоо борборунда жан кештинин жардыруусунан бери дегенде 57 киши наут болду. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кетти деген маалымат боюнча иликтөө жүргүзөт. Армениянын башкы прокуратурасы жекшемби күнкү нааразылыктар учурунда кармалгандардын арасында оппозициялык депутаттар да бар экенин ырастады. Телеграм мессенджеринин колдонуучулары Орусиянын Роскомнадзор мекемесинин чектөөсүнө каршы нааразылык акциясынан өткөрдү. Кыргызстанда китеп басып чыгаруу үчүн шаар акциясы башталды. Уктурубузду улантабыз. Түркияда кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовго арналган бир катар иш чаралар башталды. Алардын расмий ачылышы 21 апрелде Стамбул шаарында болду. Жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанатка Түркиянын жана Кыргызстандын расмий өкүлдөрү, жазуучунун уулу Аскар Айтматов, студенттер жана Айтматов таануучулар келишти. Иш чара Айтматовдун чыгармаларынан сахналаштырылган театралдык оюн менен коштолду, дейт Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева.
Айтматовдун чыгармаларынан топтолгон чакан пьесаны кыргызстандык театр өнөрпоздору Түркиядагы көрөрмандарга атайын даярдашкан. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чаранын расмий ачылышы жогорку деңгээлде өттү. Иш чараны Кыргызстан жана Түркиянын маданият министрлиги Түрксой эл аралык уюму менен бирге уюштурушкан. Ага расмий өкүлдөр менен катар жазуучунун уулу Аскар Айтматов дагы катышып, келген конокторго атасынын Түркияга болгон көз карашын түрк тилинде айтып берди.
Стамбул бул менин
Стамбул шаары атам экөөбүз үчүн өзгөчө шаар болчу. 1976-жылы биринчи жолу бул шаарга келгенибизде түрктөр бизди тууганыбыздай эле тосуп алып коноктошкон. Ошондон бери Стамбул шаары жана түрк эли биздин үй бүлөбүз үчүн өтө баалуу. Мен ар бир келишимде Айтматовдун окурмандарынын катары калыңдаганын байкайм. Атам дагы Түркияны, деги эле түрк дүйнөсүн өзгөчө орунга койчу.
Стамбул шаарындагы Аземге убагында Чыңгыз Айтматов менен иштешкен жана андан таалим тарбия алган окурмандар да келишти. Алар улуу жазуучунун чыгармалары менен катар жашоосундагы айрым окуяларды мисал катары келтиришти. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибраим Жунусов буларга токтолду.
40 000 жыл өтсө дагы эстен кеткис, кыргыздын кыраны бар, аты Чыңгыз. Кайсы элге барсаң дагы тааный турган кыргыздын паспорту бар, аты Чыңгыз. Мен Европада жүргөн учурумда мени токтотуп алып жолдо, сен кытайсыңбы же жапонсуңбу деп менен сурашты. Мен айттым, жок, мен кыргызмын дедим. Жапон эмесмин, кытай эмесмин, мен кыргызмын. Десем ал ойлонуп калды бирке. Мени тиктеп туруп бир аздан кийин, "Аа, Чыңгыздын мекени, Чыңгыз заңсарбы?" деп. Бул мен үчүн чоң сыймык, чоң урмат болду. Кыргыз деген атты тааныбашы мүмкүн, Чыңгыз деген атты тааныган.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 1962 жылдан бери түрк тилине которулуп келет. Ошондой эле чыгармалары мектеп программаларына киргизилген. Адабият мугалими Эмин Йылмаз бүгүнкү расмий иш-чарага мектеп окуучулары менен атайын кошо келген.
Я чөчөктөр эмнени талдыйлар Айтматовду?
Менин окуучуларым Айтматовду сүйүп окушат. Атайын шаардын башка четинен 1 саат жол жүрүп келдик. Айтматовдун өзү менен таанышпасак дагы уулунун атасы жөнүндө эскерүүлөрүн угалы дедик. Чыгармалары боюнча сөзүбүз башталса бүтпөйт. Мен негизи эле Айтматовдун фанатымын десем жаңылышпайм. Андыктан окуучуларыма дагы ар бир чыгармаларын тереңдеп окутканды максат кылам.
Түркиядагы Айтматов жылына арналган иш-чаралар быйыл ай сайын ар түрдүү конференция, сүрөт жана китеп көргөзмөлөрү менен коштолот. Түрксой эл аралык уюму жана Түркиянын маданият министрлиги тарабынан каржыланган маарекелер бул өлкөнүн бардык шаарларында өтө тургандыгы пландаштырылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктурубузду улантабыз. Нобель сыйлыгынын лауреаты Кыргызстанга келип кетти. Жибек жолу Борбор Азияны өнүктүрө алабы? Лондондо орустарга карата маанай начар болууда, өлүм жазасы педофилдерди токтотобу? Мына ушул темалар дүйнөлүк басма сөздө өткөн аптада көп окулду. Алар тууралуу алдыда кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Кыргызстанга келип студенттер менен жолуккан Нобель сыйлыгынын лауреаты түркиялык окумуштуу Азиз Санжар илим жана улуттук өнүгүү аттуу конференцияга катышканын түрк басылмалары да жазышты. Бишкекте сөз сүйлөгөн Азиз Санжар дүйнө жүзүндөгү түрк тектүү илимпоздор биргелешип түрк дүйнөсүн өнүктүрүшү керектигин айтты. Анадолу агенттиги Азиз Санжардын кайрылуусун жарыялады. Теңир тоону көрүп көзүмө жаш алдым. Батышка түркиялык эң акылдуу илимпоздор кетип жатышат. Эми кезек түрк тилдүү өлкөлөргө жетти. Айланайындар, саясатты чукулабай илим менен алектенгиле. Өнүккөн өлкөлөрдө акысыз билим алуу өтө кыйын. Бизде болсо билим берүү акысыз. Ушул мүмкүнчүлүктү болушунча пайдалангыла. Өзүм элден башкача акылдуу деле эмесмин. Болгону көп иштейм. Эмгектен үзүрүк кайтат деп ишенем. Студент кезимде күнүгө 18 саат, аптасына 7 күн иштечүмүн. Азыр 71 жашка толдум. Күнүнө 12 саат 6 күн иштейм. Ийгилик оңой эле келбейт. Чыныгы эгемендикти өзүбүз жараткан технология, илим менен гана камсыз кыла алабыз, деди Санжар. Азиз Санжар 2015 жылы Томас Линдал жана Пол Морич менен кошо ДНКнын калыбына келүү механизми боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп, үчөө тең Нобель сыйлыгын ататыган.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы 2013 жылдан бери Кытай лидери Си Цзиньпин демилгелеп келаткан бир жол бир кемер долбоору Борбор Азиядагы өлкөлөр үчүн пайдалуубу деген суроого жооп издеген. 21-нчи кылымдын жибек жолун куруш үчүн Кытай триллион доллардык инвестицияны салганы менен Борбор Азияга пайдасын кылдат электеш керек. Польшадан Пакистанга чейинки аймактагы 71 өлкөгө жалпысы 900 миллиард доллар карыз берип, көптөгөн инфраструктуралык долбоорлор ишке ашууда. Казакстанда ири соода порту, Азербайжандагы Каспий жээгине көлөмдүү деңиз порту курулду. Ошондой эле Кытайдын бул капчыктуу долбоорунан Баку, Тбилиси, Карс темир жолу аркылуу Грузияда пайда тапкысы келет. Бирок Кытайдын соода жолу аймагынан өтө турган мурдагы советтик өлкөлөрү киреше товары күмөн. Себеби транзиттик өлкөлөрдүн инфраструктурасын оңдоого Кытай чоң суммада карыз бергени менен жергиликтүү элди ишке тартпай өз жарандарын алып барууда. Өз товарын дүйнө базарына алып чыгууда Кытай сөзсүз түрдө арзан жолдорду издейт. Буга кошумча азыр сансыз карыз алып жаткан жол боюндагы жакыр өлкөлөрдүн карыз кайтаруу мөөнөтү келгенде Кытай менен ымала кандай нукка бурулары белгисиз. Заманбап жибек жолу байыркы төө кербендер учурундагы Борбор Азия элдерин байыткан деңгээлге жете албайт, деп баяндайт экономист.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезити Британиядагы орустардын азыркы абалын бир нече орусиялык көчмөндү мисалында талдаган. Адатта Англияга көчүп барган орустарды акчасы көп олигарх, өлкөсүндөгү саясий режимден качкан мурдагы чиновник катары көрүшөт. Бирок алардын арасында карапайым такси айдоочу, бала багуучулар деле бар. Орустардын баары эле Британиянын футбол клубун сатып алуучу миллиардер эмес, деген автор Улиан Буз менен Карла Адам мурдагы тыңчы Сергей Скрипальдин уулануусунан кийин өлкөдө орус фобиясы күчөп баратканын белгилешет. Орустар Кытайларга салыштырмалуу колунда болгон байлыгын жаап жашырбай элге мактана беришет. Ушундан улам британиялыктардын көбү аларды олигарх деп ойлошот. Эхо Москва радиосунун Лондондогу кабарчысы Тония Самсонова азыр британиялыктар орустарга өлкөсүнүн саткынчылары сыяктуу мамиледе деген пикирде. Скрипальдин уулануусунан кийин лондондуктар кабарчыдан эмнеге орустар бири бирин өлтүрө берет деп көп сурашкан. Жакында эле Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон элди орус фобиясынан алыс болууга үндөдү, деп жазат Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди 12 жашка толо элек балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу жөнүндө мыйзамды сунуштады. Мындай чечимди ал 8 жаштагы кыз зордукталгандан кийин кабыл алганын Guardian басылмасы жазат. Январда Кашмир провинциясында 8 жаштагы Асифа Бану аттуу кыз уурдалып, зордукталып, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Өткөн жумада Уттар Прадеш провинциясынын парламенттин мүчөсү Кулдип Сингх Сенгар агасы менен 15 жаштагы кызды зордуктоого шектелип камакка алынды. Ага чейин кыздын үй-бүлөсү бир нече ай бою алардын камал ишин талап кылып келген. Мындан майнап чыкпагандан кийин зордукталган кыз полициянын имаратынын алдында өзүн өрттөп жиберген. Модинин бул окуяларга байланыштуу катаал чечими кабыл албаганы калкты нааразы кылып, аялдар басымдуулук кылган миңдеген демонстранттар көчөгө чыгышты. Ал эми Делинин аялдар боюнча комиссиясынын төрайымы Суати Малиуал ачкачылык жарыялады. Бирок Amnesty International уюмунун Индиядагы өкүлү Асмита Басу өлүм жазасы бул көйгөйдү чечпей турганын, балдардын өмүрү коркунучта экенин айтат. 2016 жылдагы эсеп боюнча Индияда 40 миң зордуктоо фактысы катталган. Кылмыштардын 40% балдарга карата жасалган. Бул өлкөдө 10 жылдан бери зордуктоо боюнча 1,6 миллион кылмыш ишин жүзү ачылбай келатканын Guardian белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Шалибек Дүшөевтин сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Кыргыздын унутта калып бараткан сөздөрүнүн маанисин чечмелеген бул уктуруубуздун кезектеги чыгарылышында автор өтө, өргө, ырыс деген сөздөргө кененирээк токтолот.
Кыргыз тилиндеги өтө деген сөз абдан, эң эле деген сөздөр менен маанилеш. Өтө сөзү дагы бир сөзгө уланып, өзүнүн толук маанисине келет. Мисалы, өтө зарыл, өтө керек же өтө жаман, өтө арзан, өтө жоопкерчиликтүү. Өтө сөзү уланып мындай маанидеги сөздөрдү да жаратат. Өтө кайрат баш жарат деп коет. Аша чаап кеткен кайраттан чыр чыгат дегени. Өтө кеткен шаан шөкөт болду десе, шаан шөкөт ыгы жок болуп кетти, аша чаап кетти дегенди билдирет. Быйылкы жай өтө кургакчыл болду дейт. Түндүк тарапта өтө сөзү аткар деген маанини да билдирет. Сөзүн өтөдү дейт. Мойнундагы милдетин өтөдү дейт. Беш убакыт намазын өтөгөн киши эле дейт. Эми өтөгөн деген сөзгө келели. Кыргыздар кээ бир аттарды тергеп, кыйытып, өз аталышынан башкача айтып келген. Мисалы, аюуну аюу дебей, өтөгөн деп атаган. Аюу десе күн жаадырат дечү эле илгеркилер. Аюу дебей өтөгөн дечү эле дейт. Мындан улам өтөгөндүн териси өзү жатып ий болот деген сөз бар. Өргө деген 2 жаштын үйлөнүү тоюна тигилген боз үй эки балага өргө тигиптир, өргө көтөрүптүр деп коет. Илгери колунда бар байлар күйөө кыздын өргөсү деп үйлөрдөн обочо четирээк жерге 12 канат ак үй тиктирген. Ушуну өргө деп атаган. Ырыс деген сөз бакыт, дагы бир маанисинде үлүш дегенди билдирет. Иниси бардын ырысы бар деп коет. Кээде муну карысы бардын ырысы бар деп татайт. Эрте турган адам ырыстуу болот дейт. Ырыс кешиктүү той болду дейт. Калп айтпа, калп айтсаң ырыс кесет дейт. Калп айткан адам бактысынан жакшылыктан ажырайт дегени. Ырысын кеткир, ырысыңды жегир, кайсы ырысыңа ырсаясың деген да сөз бар. Кыргыздар мына ушул ырыска байланыштуу балдар кыздарынын атын ырыспай, ырыскүл деп азан чакыртып атаса, аны паспортуна болобу, басма сөздө болобу, бузуп жазып, туура эмес жазып, бул жагынан да кайдыгерлигибизди же тайкылыгыбызды көрсөтүп келе жатабыз. Мисал менен далилдейли. Ата энеси ырыстуу болсун деп койгон ырыспай деген аттын ы тамгасын ыргыта чаап ырыспай же кыс болсо ырыскүл деп жазып айтып калдык. Ырыс деген сөз орус тилинен чычкан тукумуна кирген сүлөөсүн дегенди билдирет. Ошондуктан ырыспай, ырыскүл, ырыскул, ырысбек деп ыр тамгасын баш тамга кылып атын өзгөртүп алгандардан суранаарыбыз, өз атыңарды оңдоп түшөп алсаңар ырыс кешиктүү болот элеңер дегибиз келет.
Шалибек Дүшөевтен кезектеги сөз дайра болду.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Өзүздүн расмий сайтыбыздан тышкары интернеттеги биз бардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди дагы айтып турсаңыздар болот. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-апрелдеги эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилиндеги перекресток уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» на радио «Азатык». Мы будем говорить о политических событиях в стране. В гостях у нас депутат Жогоркенеши от фракции ЗПК Дастан Бекешев.
Добрый день.
Депутат Жогоркенеши от фракции «Республика Атажурт» Акылбек Жамангулов.
Здравствуйте.
И политолог Эльмира Ногойбаева. Из Бишкекской студии буду я, Жылдыз Оруспакова. Парламент в пятницу утвердил состав, структуру и программу правительства во главе с Абылгазиевым. До этого Кабмину Сапара Исакова депутаты выразили вотум недоверия, после чего президент сразу же отправил их в отставку. Эльмира Абылбековна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем была трагедия Сапара Исакова и какие надежды мы можем возлагать на новое правительство Мухаммед Калая Абылгазиева?
Ну, это трагедия временная и, возможно, первая. Он достаточно молод, нов в политике. К сожалению, как политик он так и не состоялся. Его проблема в том, что он не понял, что у него был огромный лак возможностей. Первая возможность – это парламентская система. Если бы у него была интуиция, и он мог вести свою политическую игру, он мог бы остаться и использовать возможности парламентской системы. Вторая возможность – это возможность балансировать между двумя такими игроками, как Атамбаев и Жээнбеков. И у него был небольшой период времени, когда у него его рейтинг подрос, достаточно подрос, и он мог перехватить эту игру, инициативу и стать абсолютно серьезным конкурентным лидером. Особенно учитывая ту пиар-компанию, которая велась, тот рейтинг, который у него был у молодых людей и прочим. Мне кажется, что ситуация с Сапаром Исаковым, она очень поучительна для молодых политиков. Если вы хотите быть реализованы, вы не должны ждать своего собственного созревания как политика. Вы должны им становиться с самого начала. И любая лояльность к любому патрону, Аташке или, не знаю, человеку, который вас привел, она рано или поздно должна заканчиваться, и это нужно прекрасно понимать. Всегда есть ощущение торгов и возможностей, но если вы не принимаете, не позиционируете себя как индивидуальность, ваши реформы, ваши задатки, все перспективы, они обречены на короткую дистанцию. Я думаю, что у Сапара Исакова есть возможность сделать выводы, и я не удивлюсь, если он вновь появится уже подготовленный в политике, уже более политиком, чем просто исполнителем, кем был в этот раз.
Сан Далабаевич, вы ранее говорили о том, что были против вотума недоверия правительству, и мы потеряем полгода, пока правительство включится в работу. Объясните, пожалуйста, почему вы так думаете, и сделал ли выводы Сапар Исаков?
Я надеюсь, сделал выводы, но почему я голосовал против? В принципе, я об этом сказал. Первое, это кадровые, наверное, ошибки. Вообще, вот в мире есть такая практика. Приходит новый президент, уходит другой президент, с ним уходит вся его команда, по идее. Ну, я думаю, эта культура у нас постепенно, возможно, сложится. Вот отсюда, мне кажется, и все как бы противоречия. Ну, вы сами понимаете, что старая команда, она пыталась вписаться, но не получилось, да? Это, тем более, были определенные противоречия. Но почему я голосовал против? Все-таки вотум недоверия, у нас это было впервые. За неделю до этого фракции все практически, за исключением оппозиционных, коалиция большинства поддержала премьер-министра. А тут берет и как бы по инициативе оппозиционных фракций, оно тоже как бы берет и поддерживает оппозиционные фракции. Вот здесь, ну, на самом деле было удивление. Мне было, знаете, очень удивительно, как бы, когда коллеги мои так поступили. Но тогда не надо было давать надежду человеку, надо было сказать на отчете, все, извини, дорогой, у тебя вот есть вот такие-такие ошибки. Объяснить ему эти все кадровые ошибки и, в принципе, или пригласить, вот раз его фракция СДПК выдвигала, или фракция СДПК должна была пригласить его к себе и попросить его как бы самостоятельно уйти, либо дать право фракции СДПК самой вытащить этот вотум недоверия. Этого всего не было. Получилось, мы одобрили отчет, потом бах, взяли, сделали недоверие. Вот немножко вот здесь противоречие. Второе, почему? Я считаю, вот смотрите, когда у нас приходит новое, точнее, правительство, пока оно станет на рельсы, пока оно поймет, что к чему, какие программы реализовывались, проходит как минимум 3 месяца. От 3 до 6 месяцев они все должны ориентироваться. Даже те министры, которые сейчас вот до этого работали, они сейчас вновь были переназначены, даже им нужно будет сориентироваться вот сейчас вот в этой политической конъюнктуре, да, они сейчас должны понять стиль и методы работы премьер-министра, причем премьер-министр, я вам скажу так, он имеет определенный опыт, но он не такой, как Сапар Исаков. Если Сапар Исаков с ним можно договориться, или он сам, допустим, к чему-то пришел, он быстро принимает решение, то действующий премьер-министр будет очень долго разгоняться. Это не то, что в критику ему, а на самом деле он, ну, просто по характеру сам такой человек, да, что вот он будет взвешивать долго, думать долго, а потом только принимать решение.
Давайте поговорим о новом правительстве. Какие у вас надежды на него и какие они будут воплощать программы? Акылбек Тикшенович, пожалуйста.
Наверное, скорее всего, насчет нового состава правительства, я бы сказал, то, что практически 50% это те же люди, которые работали до, где 30% это из старых составов были вот, министры МВД, министры экономики. Очень много критики со стороны парламентариев вчера было в адрес этих министров. Ну, мне кажется, будет очень тяжело им адаптироваться, тем более эти министерства, они очень играют такую ключевую роль именно в правительстве. А как себя поведет премьер-министр в этом, как он быстро все это вот возьмет в свои руки. Назначение вице-премьер-министров тоже, конечно, очень большой вопрос и состава прежнего состава. Ну, и народ, и парламент ожидал то, что в новом составе будут практически все новые лица. Ну, я думаю, в ближайшее время, в ближайшие месяцы премьер-министр уже будет частями как бы менять состав правительства, потому что было у него очень мало времени, он сам это признал вчера, в отношении структуры, в отношении членов Кабмина, да. Я думаю, время покажет, и нужно дать правительству уже время, чтобы реально они занимались делом, а не политикой, да. Потому что мы знаем, что с приходом правительства, нового состава Кабмина, они больше занимаются политическими вопросами, да, политикой, и меньше времени уделяют реальной экономике, реальным делам, которые они должны непосредственно заниматься.
Да, вот, кстати, была вчера критика по поводу того, что в правительстве нет ни одного экономиста. Uh-huh. Да? Эмилия Агылбековна, как вы думаете, способно ли это правительство сделать какие-то изменения в экономике, провести реформы для того, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в стране? И каким будет основным направлением этого правительства? Потому что многие говорят, что поскольку Абылгазиев пришел из соцфонда, занимался социальными вопросами, оно будет более социально ориентированное. Но у нас есть и другие вопросы, да, которые остались от старого правительства, цифровизация страны. Будет ли оно способно повести эти вопросы вперед?
Ну, во-первых, я думаю, что не соглашусь вот с Бекешевым в том смысле, что невозможно раскачиваться 6 месяцев. Полгода – это слишком много для того, чтобы раскачиваться новому правительству, потому что все из них уже так или иначе хозяйственники имели опыт принятия решений. Очень важный момент, о котором почему-то у нас мало говорится, это в Кыргызстане отсутствует такая институциональная память. И она в первую очередь отсутствует у базового института, как парламент. Постоянно повторяющиеся инициативы до закона, не до закона. И я очень надеюсь, что это правительство, этот кабинет все-таки будут иметь те уроки и ошибки, которые делали предыдущие кабинеты. Но есть очень важная вещь. Когда мы говорим про Сапара Исакова, нужно не забывать, что да, этот кабинет был лояльный, но очень много модернизационных идей и очень много интересных технологий. И одно из этих инициатив – это открытое правительство. Это очень важный фактор. Не обновляя, не модернизируя кабинет, мы не сможем развиваться. Потому что у нынешнего правительства уже есть противоречия. Вот такая, скажем, драфтовая программа, которую он вчера озвучил, в ней уже есть противоречия. Он говорит, что там в центре находится человек – При этом те пункты, которые он озвучивает, они скорее про сельское хозяйство. Ирригация, сельское хозяйство и так далее. Это хозяйствующие вещи, которые необходимы. Но это скорее следствие, чем причина. И без модернизации сознания, управления, госправления мы не сможем двигаться дальше. Я думаю, что понятно, что происходит политическое противопоставление, но отвергать институциональный опыт, новый модернизационный опыт ни в коем случае нельзя. Нужно поддержать и внедрить открытое правительство, потому что это прежде всего технологии. Нужно поддержать возможность модернизировать и отцифровать все возможные ниши, которые есть. И только тогда мы будем двигаться вперед. И следующий момент очень важный. Очевидно, что все нынешние ИО-министры понимают свою зыбкость. При этом главная вещь, которую должно делать правительство, это формировать видение будущего Кыргызстана. За последние 7 лет мы так и не услышали, каким Кыргызстан будет завтра, каким нам видится Кыргызстан. Это ирригация, сельское хозяйство, это важно. Но тогда вырисуйте нам то будущее, куда будет двигаться Кыргызстан. Молодежь имеет огромный спрос на такие вещи, иначе оно уезжает все в миграцию. Это не ситуативные какие-то решения. Вот то правительство, которое сформирует это будущее и которое будет делать туда первые шаги, оно будет успешным. Иначе это все временные ситуативные объединения людей из бывших уже в политическом поле или в хозяйственном поле. По поводу Аблгазиева, да, он работал в очень важном ведомстве. Он очень хорошо должен знать социальную ситуацию. И ситуация с миграцией в том числе. Потому что миграция у нас рассматривается только в экономическом ключе, с точки зрения инвестиций, с точки зрения денег, которые к нам приходят. Но это огромный упадок культуры, культуры семьи, культуры села, взаимоотношений. И он как никто должен это понимать. И это прежде всего рабочие места, это культура правления нового типа. Если он не сможет модернизироваться, я думаю, он пришел ненадолго.
Я бы пожелал бы успехов Аблгазиеву, но и не хотел бы, чтобы он повторял те ошибки, которые он сделал, когда был председателем социального фонда. Давайте о них скажу. Была ошибка социального фонда, когда резко подняли ставки. Против законопроекта, который я голосовал, резко на сельскохозяйственные соцотчисления для сельскохозяйственных, кто делает отчисления, те, кто по патенту работает. Потом через год все-таки, когда начались митинги резко, там все-таки передумали и откатились, мы опять по ставкам. Это раз была ошибка. Вторая, сколько денег было потрачено для соцфонда? Около 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И электронизация самого соцфонда так и не произошла. Эти данные есть, счетная палата об этом писала даже. И третий момент, люди до сих пор получают в конвертах. А это как раз из-за того, что у нас социальный фонд, он до сих пор неповоротливый, он не может снизить ставки, боясь того, что не может никак пополнить там пенсионный фонд. Вот эти три момента, это три ошибки на самом деле Аблгазиева. Я думаю, о них надо тоже говорить. Ему сейчас нужно все-таки продолжать ту программу, которую делало правительство, тем более ту программу, которую мы утвердили, она не отличается на самом деле от всех предыдущих вообще программ. Да? Я думаю, что все-таки Аблгазиев фонд доработает до 2020 года, по крайней мере, до того, пока не будет противоречий даже с президентом, это самое главное надо отметить. И все-таки хотелось, что человек, имеющий такой опыт, все-таки продвинет нашу страну, я вчера поэтому за проголосовал, а так в целом, я думаю, что суперских прям изменений не будет. Я думаю, какое-то движение будет вперед, и вы будете о них слышать. Возможно, какие-то там концептуальные вещи меняться будут. Так, чтобы мы там в 2020 году стали, передовой страной в Центральной Азии, для этого нужно, чтобы в правительстве работали весь кабинет министров, весь кабинет, он должен быть амбициозным. Тогда только это мы можем достичь. Это показала и Грузия, это показал и Сингапур, это показывала и Южная Корея, и Япония, и другие страны, да? А когда приходит так, лишь бы письмо написали, отправили, что-то поручили, сделали, что-то, раз не поручили, еще лучше, на самом деле, я не думаю, что мы вырвемся, прямо какие-то экономические реформы у нас будут.
Спасибо, Дастан Далабай.
давайте я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток». Мы говорим о политической ситуации в Кыргызстане и роли парламента. В гостях у нас политолог Эльмира Ногойбаева, депутат Жогору Кенеш от фракции СДПК Дастан Бекешев и депутат от фракции «Республика» Тажур Акылбек Жамангулов. Акылбек Жекшенович, ваша фракция вошла в коалицию большинства, я вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, почему парламент никогда не несет ответственности за правительство, которое формирует коалиция большинства? Почему депутат, который вчера единогласно одобряли правительство Сапара Исакова, сегодня также единогласно голосует за выражение недоверия? При этом парламент, так же, как и депутаты, не осознают своей моральной ответственности за формирование правительства.
Это классный вопрос.
Очень классный. Я хочу ответить, какая вот самая большая проблема у нас в Кыргызстане? Проблема это нестабильности, да? У нас...
Это скорее достоинство.
Ну, это как вы там будете трактовать, но, по-моему, это очень большая проблема. Проблема в чем, что у нас, когда правительство формируется, они уже боятся потерять свое место. Они пытаются удержаться на этом месте, да? А если у нас в правительстве, в стране будет стабильность, соответственно, и даже вот возьмем обычное государственное предприятие либо акционерное общество, если руководитель знает то, что он минимум 3-5 лет будет сидеть на своем месте, он уже будет планировать реформы, экономические какие-то изменения, да? Если члены правительства, само правительство, премьер-министр в полгода раз меняется, это уже наталкиваем. Мы сейчас уже вот новому составу правительства мы уже предупреждаем, что может быть завтра, может быть, послезавтра мы можем вас поменять, да? Вчера со стороны некоторых наших коллег прозвучали очень много нареканий со стороны именно парламента, депутатам коалиции большинства. Почему? Потому что когда мы избирали новый состав правительства Сапара Исакова, они также хвалили, что это будет очень супер, много будет изменений, что они будут стабильно работать в ближайшие 3-5 лет. Ну, когда отчеты рассматривали по итогам 2017 года и в комитетах, и во фракциях, все же поддержали. Ну, когда уже кот им недоверие. Кстати, хочу еще подчеркнуть, что не только оппозиционные депутаты оппозиционных фракций подписали недоверие, и большинство депутатов из коалиции большинства.
Это удивительно, да, это очень удивительно.
Поэтому не надо это все сваливать только оппозиционщикам, да. Там есть очень большая ответственность именно со стороны депутатов коалиции большинства, которые голосовали всегда за и поддерживали только теплые слова, пожелания говорили в адрес Сапара Исакова, его состава правительства. А я думаю, большая ошибка Сапара Жумакадыровича в том, что он не смог наладить... Он на сегодняшний день его должность занимает очень большую роль в стране, да? Вы знаете, по Конституции очень большие полномочия передали именно правительству, а в лице премьер-министра. Здесь было то, что вражда двух глав, экса и действующего, и, соответственно, команда, конечно, каждая команда хочет удержаться, что-то решать. Поэтому, я думаю, большая ошибка, что Сапар Жумакадырович не смог наладить тот мост, который он должен был наладить именно между эксом и действующим президентом.
Но вопрос ответственности у нас точно зависает.
Я бы тут по этому поводу, на самом деле, чуть ли не прочитали мои мысли. Одну вещь хотел еще добавить. Пока не будет в парламенте сильной партии, партии, которая сформирует правительство и которая сама войдет в это правительство, сохранив при этом депутатский мандат, то есть лидер партии пока не возглавит само правительство, на мой взгляд, реально так и будет, что парламенту будут спускать премьер-министра. И парламент будет всегда согласовывать и слушать. И парламент будет всегда хвалить того, кто оттуда будет спускаться. Потому что практически, ну давайте откровенно, если там решение принято, то парламент уже решение принял. Пока вот этого не будет не то, что даже и преференцировано, и пока внутри партии не будет реальная конкуренция, пока партии не будут наделены какой-то идеологией, пока мы не сделаем реформу в избирательной системе и не внесем вот поправки в Конституцию, вот немножко сделали, но не до конца. Надо вообще весь, чтобы все члены правительства имели вот это, то есть депутаты, когда входят в правительство, они сохраняли за собой мандат. И вот когда бы пришла партия, которая взяла бы на себя ответственность, она бы могла уже сказать президенту: вот извините, мы победили, мы берем на себя ответственность. Если у нас что-то не получится, ну тогда это наш политический позор. И в следующий раз, вот обычно вот в развитых странах, такие партии уже в следующий раз очень мало голосов набирают. У нас же сейчас, ну, разницы нет абсолютно, что ты сегодня проиграл, ты не знаешь, что ты проиграл до 2020 года. В 2020 году можешь залить деньги, рекламу сделать, и опять же пройти, и даже набрать еще больше голосов. Даже вот, яркий пример Бабанова, да? Дважды он оказался как птица Феникс, да? Но в то же время я не думаю, что он еще как бы потерял все позиции. Он в 2020 году может опять же прийти. И поэтому, наверное, некоторые, конечно, его же соратники думают, что он уже все, политический труп. Не, вряд ли. Я не считаю, что он политический труп. У того, у кого есть деньги, он зальет деньги в партию, как бы ее ни назови, там АКШ, МПШ, там, да хоть как.
Достан, вы же страшные вот вещи говорите.
И пошел вперед. Достан,
вас это... вчера назвали политическими трупами, а вы сейчас говорите, зальет деньги и оживет.
Ну, вы знаете, то, что говорят там политическими трупами, это же личное мнение одного человека, это же не какая-то, да там, ладно, я не знаю, норма, правило какое-то. Вы знаете, прежде чем говорить о том, что парламент стал политическим трупом, надо вспомнить вообще, как сам человек пришел. Давайте вот с этого начнем.
Сам дурак, в смысле, да?
Вот поэтому, нет, ну я не то, что сам дурак, это вы уже сказали, а я говорю про то, что как он сам пришел.
На самом деле, же... речь идет о политическом лидерстве, даже не о партии.
Вот, о чем я и говорю. Нет, ну важно. А политическое лидерство, как оно приходит?
Иметь и держать позицию. На самом деле, в парламенте на сегодняшний день держит позицию сознательно и стойко, это вот Джанар Акаев, при огромном давлении, при том, что президент, властная партия, вот он держит позицию. Все остальные тихо сидят там, покрывают свой бизнес, амбиции.
Но у меня нету бизнеса, я вам сразу скажу.
Но тем не менее, знаете, политическое лидерство, это же тоже огромный, это не просто мужество, это еще и огромный труд, это пестование. У вас есть такой еще шанс, в смысле, заявлять о политическом лидерстве. Потому что политическое лидерство, это умение продвигать, это ответственность, в первую очередь, то, о чем мы говорили. И потому что я не понимаю депутатов, которые так сильно оскорбились, когда их назвали политическими трупами. Сапар Исаков озвучил, на самом деле, часть общественного мнения. И дело в том, что в большей степени, когда мы смотрим...
Я говорю о том, что...
Голосование по Сапар Исакову, он это же сказал относительно по голосованию. Дело в том, что депутаты проявили как никогда лояльность свою, никакушность. И в этом смысле...
И заметьте, когда он избирался, тоже как никогда была лояльность, и та же партия Республика Татюр поддерживала его.
Когда вот он избирался, и когда он
уходил... И вот поэтому еще когда он приходил, вот тогда надо было об этом попробовать сказать. Понимаете? А не тогда, когда уже все решено, да? Понимаете?
Нет, это никогда
надо было.
Не поздно сказать,
нет,
никогда не поздно.
Да нет. Я вам скажу, когда ты ругаешь ту систему, благодаря которой ты вышел, ну, это тоже неправильно, понимаете? Если тебя родила эта система, а потом ты говоришь, оказывается, система плохая, а где ты был тогда, почему ты не менял эту систему?
Вы зря лично, оправдываете систему.
Нет,
это
я лично вносил поправки вот в конституционный закон о выборах. Я пытался сделать так, чтобы у нас депутаты избирались не так, что вот меня там в список затолкали, там номер такой-то, да, там, а чтобы реально вот, ну, человек там набрал столько голосов, но это уже просто норму никто же не принял.
Достан, ваши инициативы по поправках и по законодательству, это опасная для вас тема, вам лучше ее не понимать.
Ну почему? Это не опасно, я считаю, что это нужно.
Давайте продолжим. Я хочу спросить Акылбек Дикшенович.
Давайте я сперва отвечу на вопрос.
Только коротко, хорошо, а то у нас уже время заканчивается, поэтому...
По поводу ответственности. Я думаю, вы полностью правы в этом. Депутаты должны и парламент должен нести ответственность. А в первую очередь должны нести ответственность коалиция большинства, которая непосредственно лоббирует того премьер-министра и состав правительства, и структуру, и программу перед всей палатой. Да? Ну, к сожалению, со стороны коалиции большинства даже не было такого вот разговора вчера, когда в адрес со стороны оппозиционщиков были такие критики. Они не смогли ответить, почему они вот изъявили желание убрать Сапара Исакова. Я думаю, вот учитывая это все, вот сейчас коалиция большинства должны нести полную моральную ответственность. Конечно, де юре мы не сможем об этом ответственность как-то этот, ну, моральную ответственность перед народом они должны нести.
Угу, спасибо. Я хочу задать такой вопрос о том, что общество наше еще не созрело и не пришло к демократии, потому что вот это противостояние, как мы его все называем, на самом деле это разделение политических сил, да, то есть в соответствии с Конституцией наш
наш премьер-министр получил достаточно полномочий, чтобы вести независимую политику. При этом это такие действия независимые почему-то не нравятся нашему президенту. Я не говорю о людях, да, я говорю о конкретно...
Об институте.
Да, об институте президентском. Нет?
На самом деле, Гилдыз, это очень опасная теория, ловушка догоняющего развития. Да? На самом деле, если мы говорим про политическое развитие, посмотрите, какие мы делали скачки. Парламентская система, конфронтация, конкуренция. Вот то, что мы видим на самом деле на ринге, это открытую конфронтацию, это тоже большое достижение. Потому что мы знаем вокруг много стран, где конфронтация происходит за кулисами.
И абсолютно ее нет даже.
Да, и в любой сфере нам вообще нужно официально запретить, вот здесь депутаты сидят, я предлагаю вам эту инициативу. Теория догоняющего развития – это ловушка. Мы всегда будем чувствовать себя недоразвитыми, там, я не знаю, инфантильными детьми, аборигенами, кем хотите. И это очень опасно, потому что очень важная вещь, это самосознание наших людей, ощущение себя полноценными людьми. Обратите внимание, молодые люди, они принимают решения, они идут, а общий дискурс доминирует такой вот депрессивный. Да? Mm-hmm. Нам вот бывший президент постоянно говорил, то там нарынчане не такие, не до такие, mm-hmm. что народ не до такие. Это очень страшно, потому что доминирует негативный дискурс, такой депрессивный дискурс. Мне кажется, наше общество, конкретный человек, мы все должны избегать. И вот я предлагаю запрещение этого недоразвития в любой полемике.
Хорошо. А как вы думаете, сможет ли новое правительство воспользоваться всей широтой своих полномочий в соответствии с Конституцией быть независимым?
Ну, это должно, наверное, мы должны дать им время. Ну, вот я дополню Дастана Далабаевича, чтобы реально премьер-министр воспользовался именно своей силой по Конституции, у него должна быть своя фракция, независимая фракция в парламенте, и она должна составлять коалицию большинства, чтобы он, не боясь президента, не боясь парламента, мог принимать решения и идти на такие большие реформы, которые он намерен. Да? Конечно, какая-то зависимость со стороны сейчас нынешнего, да, состава парламента от президента у действующего сейчас премьер-министра очень большая, независимости нету. Он зависим, получается, и от президента, и от парламента. Там лидеры коалиции, которые вошли, фракции, да, они тоже будут доминировать. Большая проблема от того, что первый вице-премьер-министр почему не пошел с парламента, да, мне кажется, это то, что он мог бы доминировать перед премьер-министром, то, что у него есть фракция в парламенте, да. Ну, конечно, Москва сразу не строилась, это будет постепенно, ну, по сравнению с нашими соседними государствами, мне кажется, это очень потихоньку мы как-то к демократии идем, да?
Ну, я думаю, все равно это все из-за системы так будет происходить. В любом случае, премьер-министр какие-то вещи будет согласовывать, да, с президентом, это однозначно, и будет согласовывать с парламентом, потому что в любом случае он будет бояться того, что произошло вот буквально позавчера, да, и если он что-то, какие-то вещи не будет согласовывать, ну, это ему же может быть, ну, как бы аукнуться, да, поэтому я не думаю, что там по заместителям министров, нет, я думаю, это по более таким крупным каким-то вещам, да, ключевым, он будет заходить к президенту, брать, получать у него одобрение, потом будет заходить к лидерам фракции, у них получать одобрение и дальше уже принимать решение. Но самостоятельность ли это? Вот на этот вопрос надо ответить, да? А сейчас, вы знаете, сказать о независимости. Де юре, да. Де-факто сложно.
Вот забавно. Не хотят все-таки депутаты быть независимы от президента. И проговаривают это вслух еще и в эфир. Знаете, очень важны две вещи. Первая вещь, это, конечно, очень много зависит от президента. Он должен понимать, что он не может подминать под себя все. Он должен понимать, что если он... А вы уже знаете всю политику Джеймбекова наперед?
Цель это подминать.
Ну, судя по предыдущему, есть. Дело в том, что он должен понимать, если он делегирует, как это прописано в Конституции, ответственность и парламента, и правительства, то он делегирует еще и ответственность. И тем самым он не будет брать на себя. И в этом смысле это тоже очень важно. Тогда и будет баланс институтов. Если он будет подменять под себя, он должен будет за все нести ответственность, как это было с Атамбаевым. И второй очень важный момент. И любая фракция, и партия, и президент, и правительство в частности, должны вырисовать картину будущего. Иначе это будет латание дыр. А по всем данным, анализам и вот прогнозам, Мы катимся к коллапсу в инфраструктурном смысле слова. И ТЭЦ это показала. Мне кажется, что невозможно латать. Оно все равно разорвет. Только в рамках будущего, когда есть какие-то модернизационные вещи, соотносимые с технологиями, только тогда будет прогресс. Иначе мы не пойдем вперед. К сожалению, в нынешнем составе пока в этом смысле не проявился никто, но, может быть, кроме Алтынай, да, вот представителя республики. Все остальные, как бы, такие люди не новаторы, мягко говоря. Мне кажется, что только благодаря и подхватив такой вот модернизационный пыл Исакова, можно же делать что-то другое. Иначе это будет как бы та же лужа. Главная фишка Сапара Исакова – это модернизация госуправления всей системы. И ее отвергать нельзя. Туда вложены огромные ресурсы, деньги. Открытое правительство – это перспектива. Закрытое правительство – это, знаете, это та консервная банка, которая разорвет не сегодня, а завтра.
Знаете, этот политолог и депутат практически одно и то же, да? Очень сильно мы любим критиковать, но никакой ответственности мы не чувствуем. Да?
Нет, ну почему?
Вы так прям сильно критикуете.
Мою ответственность.
Если бы вас назначили на какую-то должность, я бы не думаю, что вы так смогли критиковать, как вы сейчас.
У нас были и должности, но народовыдвиженец сегодня вы.
Да, ответственность взяли вы на себя.
Ну, конечно. Я вот поэтому и говорю.
Спасибо большое. Спасибо, Дастан Далабаевич. Спасибо, Акулер Дикшенович. Эльмира Абулбековна. Дорогие радиослушатели, это была программа «Перекрёсток». Мы говорили о последних политических событиях и роли парламента в ней. В гостях у нас были депутат Жоркенеш от фракции СДПК Дастан Бекешев, депутат Жоркенеш от фракции Республика Атадюрт Акылбек Джамангулов и политолог Эльмира Абулбековна Новойбаева. В студии с вами из Бишкека была я, Дилдыс Руспакова.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык».